В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 19 часов. Сегодня с вами Александр Касаткин. Добрый вечер. Слушайте в нашей программе в ближайшие полчаса. В Гаагский суд подан иск против Саакашвили.
Его сторонники натворили в Грузии. Я, как юрист и гражданин своей страны, считаю, что нельзя оставаться ненаказанным.
В Иргнете возобновились встречи по предотвращению инцидентов на де-факто границе Грузии и Южной Осетии.
У палатки два входа – северный для представителей осетинской и российской, с юго-грузинской стороны и членов международных организаций.
Американский историк представил тбилисской публике свою книгу о Сталине.
Участники презентации ожидали, что и новая книга Рональда Суни получилась скандальной.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в России не располагают информации о задержанных вчера в Грузии подозреваемых в шпионаже. Власти Йемена начали расследование обстоятельств отправки в США взрывных устройств. В Швеции предотвращена попытка крупного теракта. По данным источника грузинского агентства Интерпресс Ньюс, задержанные вчера в Тбилиси 20 человек подозреваются в том, что пытались добыть информацию о осуществляемых закупках в МВД и Минобороны Грузии, а также личные данные высокопоставленных чиновников силовых структур. По словам источника, их также подозревают в стремлении расширить шпионскую сеть для работы в пользу России. В Москве не располагают какой-либо информации о шпионском скандале в Грузии. Об этом сообщил сотрудник Департамента информации и печати МИДа России. Главное, на что мы обратили внимание, это то, что речь идет о гражданах Грузии. Поэтому за разъяснениями нужно обращаться в первую очередь к грузинским властям, отметил представитель МИД России. Между тем, МВД Грузии по-прежнему не комментирует эту информацию, однако руководитель аналитического департамента министерства Шатау Тиашвили заявил, что эта тема будет раскрыта на брифинге 5 ноября. Власти Йемена начали расследование обстоятельств отправки из этой страны в США упаковок со взрывными устройствами, найденных в двух грузовых самолетах. Опасные грузы были обнаружены во время посадки самолетов в Великобритании и Дубае.
Наши профессионалы из разведки и правоохранительных органов в сотрудничестве с нашими друзьями и союзниками обнаружили два подозрительных почтовых отправления. Они предназначались для получателей в еврейской общине Чикаго.
Сказал президент США Барак Обама. Он назвал находки представляющими реальную террористическую угрозу Соединенным Штатам. Йеменское правительство сообщило, что сотрудничает при расследовании со спецслужбами США, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов. Взрывные устройства, найденные вчера в грузовых самолетах, летевших в США, напоминают по способу изготовления бомбы, сделанные Аль-Каидой. Об этом сообщила сегодня министр внутренней безопасности США Джанет Наполитано. В кулуарах саммита стран Восточно-Азиатского сообщества, открывшегося в столице Вьетнама Ханое, главы правительств Китая и Японии обсудили ситуацию вокруг спорного острова в Восточно-Китайском море. После инцидента с задержанием в этом районе китайского траулера японскими пограничниками возник дипломатический конфликт между сторонами. Участвующая в форуме госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала к мирному урегулированию ситуации.
В наших общих интересах, чтобы Китай и Япония имели стабильные, мирные отношения. Мы приглашаем обе страны в Соединенные Штаты на трехсторонний саммит с участием министров иностранных дел, на котором обсудим ряд важных вопросов.
Сказала госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Эхо Кавказа. Новости.
В Швеции предотвращена попытка крупного теракта, сообщает корреспондент в странах Скандинавии Сергей Джанян.
Полиция Гетеборга произвела задержание нескольких человек, подозреваемых в подготовке крупного теракта в центре города. Мы получили информацию о том, что сегодня днем в центральной части Гетеборга будет произведен мощный взрыв. Полиция задержала ряд лиц, проживающих в различных районах города и его окрестностях. Однако я не могу пока сообщить имена подозреваемых, а также предполагаемые мотивы их действий, сообщил пресс-секретарь полиции Гетеборга Бьор Бликстер. По информации шведских СМИ, угроза касалась крупнейшего в Скандинавии торгового комплекса «Нордстон», расположенного вблизи городского вокзала и автобусной станции. Согласно имеющимся сведениям, террористы планировали взорвать торговый комплекс с помощью грузовика со взрывчаткой. Напомним, что 1 октября нынешнего года шведская служба безопасности СЭПО заявила об увеличении на один порядок уровня террористической угрозы в Швеции. Сергей Джанян из Скандинавии специально для «Радио Свобода».
Правозащитники и активисты общественных организаций провели сегодня в День памяти жертв политических репрессий митинг у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве, рассказывает из Москвы Мумин Шакиров.
У Соловецкого камня горят свечи, люди приносят цветы. Активисты оппозиционных движений собирают пожертвования в помощь своим соратникам, которые сидят в тюрьмах. Участники митинга держат в руках портреты бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, журналиста Михаила Бекетова. В 1974 году, день 30 октября, был объявлен Днем политзаключенного в СССР. Эта печальная традиция не стала лишь данью памяти истории. Политзаключенные есть в сегодняшней России. Фальсифицируются уголовные дела против политических и гражданских активистов, говорится в заявлении организаторов акции. Митинг организовали правозащитный центр «Мемориал», московское отделение движения «Солидарность» и «Союз солидарности с политзаключенными». Акция была санкционирована властями и прошла без эксцессов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Индонезии, в районе, пострадавшем от цунами, живыми найдены 135 человек, считавшихся пропавшими без вести. По сообщению спасательных служб, люди были найдены в горном районе, куда бежали от наступающей воды. Теперь пропавшими без вести в результате цунами считаются 163 человека. Число погибших прежнее – 413.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, а мы переходим к самым важным темам прошедшей недели. Вчера произошел громкий арест сразу 20 граждан Грузии по подозрению в шпионаже в пользу России. У нас на прямой линии руководитель неправительственной организации «Свобода и правосудие» политолог Ираклий Сисаашвили. Добрый вечер.
Добрый вечер, спасибо, что пригласили.
Нам ничего не известно о вчерашних арестах, поскольку все официальные комментарии обещаны грузинской стороной только 5 ноября. Поэтому давайте попробуем понять, что происходило в прошлом со шпионскими скандалами между Россией и Грузией. В 2006 году шпионский скандал послужил поводом для расторжения визовых отношений, высылки дипломатов, а также эмбарго, наложенного Россией на грузинские вина и минеральную воду. В мае 2009 года в Тбилиси по обвинению в шпионаже был задержан Вахтанг Майсая. По данным контрразведки, Майсая передавал России информацию о дислокации грузин войск во время августовского конфликта 2008 года. Были и другие подобные дела. Действительно ли дело Майсая является реальной шпионской историей? Удалось ли обвинению, на ваш взгляд, доказать в суде его вину, или это было, или это дело и подобные ему дела были политически мотивированы?
Во-первых, надо отметить, что суд был закрытым, так что обществу трудно было иметь объективную картину. Во-вторых, надо отметить, что государство, правоохранительные органы опубликовали какие-то информации, факты, которые могли бы доказать виновность господина Майсая. Но, как мне кажется, все это было недостаточно, с одной стороны. А с другой стороны, в этом факте участвовал какой-то человек из Чехии. И факт то, что этого человека задержали в Чехии, а потом его отпустили, поскольку не было найдено конкретные доказательства того, что информация или сотрудничество с господином Майсая было как-то связано с пионажем.
Спасибо, Ираклий.
Надо еще отметить, что господина Майсая задержали 5 мая, когда произошел бунт в одном военном части. И поэтому многие считали, что вот задержание господина Майсая было как-то кампания для того, чтобы перекрыть ту скандальную задержку многих офицеров и бывшего одного генерала.
Ираклий, спасибо.
Поэтому, если вы хотите от меня узнать, какое мое мнение, я думаю, что господин Майсая занимался аналитическим деятельностью, которого он продавал каким-то фирмам, которые использовали просто эту информацию.
Ираклий, я прошу прощения, у нас ограниченное количество времени прямого эфира. Давайте перейдем к следующему вопросу. Парламент Грузии принял в первом чтении так называемую «Хартию свободы», которая в числе других содержит нормы, ограничивающие права граждан и общественных организаций в целях повышения безопасности Грузии. У МВД появились новые возможности по контролю за гражданами. Например, оно получает право просматривать переписку, вести скрытую съемку и, в общем, получает доступ к весьма конфиденциальной информации. Можно ли сказать, что усиление мер безопасности уже началось с ареста обвиняемых в шпионаже, что это звенья одного политического процесса?
Мое мнение, что у государства и правоохранительных органов или спецслужб все возможности, чтобы выявлять шпионские деятельности, они не нуждаются, по-моему, в дополнительных юридических нормах. Но то, что был принят закон, по-моему, это какой-то инструмент для борьбы против оппозиции. Вот такое у меня мнение.
Ираклий, скажите, вот чем объясняется, вы говорите о том, что у грузинских спецслужб есть достаточное количество инструментов и возможностей для оперативного розыска и поиска. Чем объясняется вот эта вот странная недельная пауза, которую взяла власть для объявления оснований этого массового ареста?
Мы все очень хорошо помним, что произошло 2006 года, когда задержали российских дипломатов, которые были как-то участвовали в каком-то шпионаже, и все это было как-то передано как пиар-компания. И все это очень плохо влияло на отношения между Грузией и Россией. И, по-моему, сегодня грузинские власти стараются не повторить ту ошибку, которую они допускали в 2006 году. И они, наоборот, уже стараются все это максимально, не дать обществу информации, чтобы это не было поводом для ухудшения отношений между Грузией и Россией.
Спасибо, Ираклий. Напомню, что у нас на прямой линии из Тбилиси был руководитель неправительственной организации «Свобода и правосудие», политолог Ираклий Сисяшвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В нашей постоянной рубрике «Взгляд из», продолжая тему принятой на этой неделе в Грузии «Хартии свободы», московский политолог Александр Подробинок.
«Взгляд из».
Обсуждение в парламенте Грузии в минувший четверг законопроекта «Хартия свободы» о запрете советской символики, мерах по борьбе с терроризмом, иллюстрации лиц, сотрудничавших с КГБ, может иметь далеко идущие последствия. Депутатам грузинского парламента только кажется, что это исключительно внутреннее дело Грузии. При том, что формально это действительно так, на самом деле такой закон, если он будет принят, вызовет негодование тех постсоветских режимов, которые чувствуют себя комфортно в состоянии вечной неустойчивости между европейской демократией и советским тоталитаризмом. Построив имитационную демократию, которую они могут называть суверенной, национальной или как угодно еще, узурпировавшие власть пронырливые политики обречены сочетать советские ценности с демократической фразеологией. Решиться на что-нибудь одно они не могут. Пожертвовав советским наследием, они рискуют установлением в стране подлинной демократии, при которой не выживут. Пожертвовав демократической вывеской, они рискуют быть выброшенными из клуба цивилизованных стран и остаться на задворках третьего мира. Именно поэтому инициатива Грузии по люстрации неизбежно вызовет взрыв негодования и будет воспринята как дурной пример прежде всего в России. Когда подобные законы принимали страны Восточной Европы, можно было объяснить это пагубным влиянием близкого им Запада. Когда то же самое случалось в странах бывшей Советской Прибалтики, это объясняли черной неблагодарностью братских народов, происками НАТО и балтийским национализмом. Но когда это случится в Грузии, объяснять будет нечем. Правда будет слишком очевидна. Просто Грузия отказывается от своего советского прошлого, ставит на нем крест и закрывает пути для политической карьеры тем, кто мечтает о реставрации, если не Советского Союза, то хотя бы советских порядков. Свалить все на ненавистного Михаила Саакашвили слишком неубедительно. В Кремле серьезно опасаются, что грузинский поворот к демократии может стать привлекательным примером для России. Именно эти опасения толкают Кремль на поддержку сепаратизма и фактическую аннексию грузинской территории, на усилия по смещению президента Саакашвили и другие недружественные действия в отношении Грузии. Чтобы отвратить Россию от подобного сценария, Кремлю желательно вернуть Грузию в хаос, списав это якобы на неизбежный упадок, вызванный выбором демократического пути. Именно в этом состоит сегодня сверхзадача Кремля в отношении Грузии. Законопроект о люстрации предусматривает установление должностных ограничений для бывших сотрудников спецслужб Советского Союза, а также бывших высших должностных лиц Компартии и Комсомола. Введение этого закона в действие создаст на ближайшие годы запас прочности для грузинской демократии, уменьшит возможности деструктивного влияния на Грузию извне. Надо полагать, Кремль сделает все от него зависящее, чтобы закон не был принят, а будучи принятым, не исполнялся. К счастью, политические возможности Кремля не так велики. Остаются военные. Грузии всегда следовало опасаться своего северного соседа, но сейчас это становится особенно актуальным. Уровень опасности надо перевести в красную зону. Правда, повторить второй раз сценарий августа 2008 года будет уже не так просто. Это дает основание надеяться, что Грузия успешно сделает необходимые шаги по пути декоммунизации и станет оплотом европейской демократии на Кавказе. Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Это был субъективный взгляд из Москвы политолога Александра Подробинника. Международный суд в Гааге принял иск против президента Грузии Михаила Саакашвили, так заявил грузинский адвокат Шалава Хачапуридзе. Дело касается направленного им искозаявления на 150 страницах, в котором детально описываются совершенные властями Грузии противозаконные действия, рассказывает Гея Нерадзе.
Председатель партии «Наша Грузия» и известный адвокат Шалва Хачапуридзе прибыл в Гаагу, чтобы отнести в прокуратуру Международного Гаагского трибунала иск против президента Грузии Михаила Саакашвили. Адвокат и оппозиционер обвиняет президента в Грузии в следующем.
То, что после прихода власти Саакашвили и его сторонники натворили в Грузии, я, как его вис и гражданин своей страны, считаю, что нельзя оставаться ненаказанным. Вот после этого создался вот этот иск, который состоит из нескольких частей. Первая часть описывается, как Саакашвили после прихода власти поменял конституцию, там многие кодексы, после чего ему уже стало легче узурпироваться власть. Вторая часть – это правонарушение и преступление против личности, против свободы человека. Это касается убийства, зурабажания и многих молодых парней на улицах расстрелянных и так далее. И многие такие факты описаны, чем мы говорим, то что грузинские власти специально ведут такую политику, что в Грузии не остался ни один грузин. И это доказано фактами. Третья часть иска описывается ситуация в Южной Осетии, что было до войны, что было во время войны, что было после войны. И там самый главный еще факт, что Грузия, грузинские власти первые начали войну с Финвалькой. И требуем арестовать Саакашвили и его сторонников, которые виновны в этих преступлениях.
Прошлогодний доклад швейцарского дипломата Хайди Тальявини лег в основу иска грузинского адвоката.
Хайди Тальявини в своем заключении не раз говорит о том, что не доказывает доказательствами, что войну начала грузинская сторона. Доказательства говорят о том, что грузинская сторона задолго готовилась к этой войне. Так что вот эта иск с целостью писывает о том, что грузинская власть после прихода Саакашвили направлена против самой Грузии как государственности.
Хачапуридзе хорошо понимает, что грузинские власти его могут объявить, как он говорит, врагом народа, хотя уверен, что совершил не предательство, а патриотический акт.
Ну, я знаю, сейчас грузинские власти начнут о том, что лидер партии, адвокат, он предател против Саакашвили занес. Нет, это не против Саакашвили, это ради спасения Грузии. Саакашвили, как он, так и приходят и уходят. Но Грузия остается и должна остаться. Чем быстрее мы уберем военного преступника, тем лучше. Потому я обратился к самому авторитетному суду в мире.
Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
В четверг в грузинском селе Эргнете, расположенном в непосредственной близости от Схинвали, состоялась пятисторонняя встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Как прошла встреча после годового перерыва в сюжете Георгия Абцаури и Мзии Парисяшвили?
Для таких встреч палатка ставится миссией наблюдателей Евросоюза в селе Эргнет и между грузинским и российским постами. У палатки два входа – северный для представителей осетинской и российской, с юга грузинской стороны и членов международных организаций. Привычка представителей цхинвальских властей занимать место у переговорного стола с северной стороны стала поводом для шуток, которыми перебросились между собой заместитель полномочного представителя де-факто президента Южной Осетии Мераб Чигоев и представитель ОБСЕ Булат Нургалиев.
Мы уже проверили, сидим остальные на северной стороне.
Мирон Ильич, за вами оказывается ОБСЕ, а за нами Евросоюз. Так что мы на вашей стороне.
Последняя встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагирования на них состоялась 22 октября прошлого года. Тогда осетинская сторона заявила, что прекращает в них участвовать, пока не выяснится судьба пропавших без вести осетин. Возобновить встречи представителей де-факто Республики Южная Осетия согласились на последних женевских дискуссиях в середине октября. Глава миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии Ханс-Йорг Хабер после двухчасовой встречи сказал, что был приятно удивлен. Он напомнил, что в июне этого года посредники предприняли попытку возобновления встреч в Эргнете, однако представители Цхинвали отказались обсуждать вопросы и покинули переговоры.
С учетом этого долгого перерыва, встреча прошла удивительно гладко. Хотя мы не достигли пока конкретных результатов, но у нас есть ряд вопросов, в том числе проблемы с водоснабжением, с задержанными, по которым мы тщательно обменялись мнениями. И по этим вопросам я вижу потенциальную почву для прогресса в будущем.
Сказал Хабер. Положительные моменты встречи отметил и один из сопредседателей женевских переговоров от ОБСЕ Булат Нургалиев.
Там, где нужна дополнительная информация, это будет представлено, в том числе с использованием канала «Линия горячей связи», а также рабочих контактов между представителями сторон. Мы определили, что 10 декабря будет очередная наша встреча.
Нургалиев отметил, что такие встречи повышают доверие сторон друг к другу и делают атмосферу для решения социальных проблем простых жителей региона более благоприятной. Требования грузинской и осетинской сторон после встречи озвучил для грузинских журналистов руководитель аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили.
Сам факт возобновления встреч важен. Мы собираемся и в дальнейшем обсуждать вопросы безопасности граждан, задержанных грузин, о проблемах растительной воды, которая остро встает каждое лето. Оккупанты поставили вопрос о задержанном гражданине России, которому недавно суд присудил 3-летнее заключение. Дискуссия, насколько возможно, прошла достаточно продуктивно.
Кроме освобождения Казбека Дзукоева, осетинская сторона поставила вопрос и о возобновлении подачи газа из Тбилиси-Ахалгорскому району. Представители осетинской стороны и российских пограничных войск по традиции грузинским журналистам в комментариях отказали.
Сюжет подготовили Георгий Абцаури и Мзия Парисяшвили. Представители юго-осетинской рабочей группы по окончанию встречи в Эргнете заявили, что в решении вопроса о поиске пропавших без вести граждан Южной Осетии наметился прогресс. Из Схинвали Зарина Санакоева.
Год назад делегация Республики Южная Осетия заявила, что больше не намерена участвовать во встречах рабочих групп в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты на границе. Свое решение члены юго-осетинской делегации обосновали отсутствием прогресса. Однако в ходе 13-го раунда женевских дискуссий 14 октября нынешнего года Цхинвал принял решение о возобновлении встреч. При решении вопроса о поиске пропавших без вести граждан Южной Осетии наметился прогресс, отметил руководитель Юго-Осетинской рабочей группы Мираб Чигоев. По его словам, это обстоятельство и позволило его рабочей группе возобновить участие в переговорах в Эргмете. Встреча дает надежду на оптимистический прогноз, заявил по ее окончанию Мираб Чигоев.
Говорит о том, что мы достигли каких-то реальных, существенных результатов, я бы не сказал, но тем не менее встреча была более плодотворной, чем ожидалось и чем были встречи до этого. По выяснению судьбы без вести пропавших, грузинская сторона заявила впервые, что она продолжает следственные действия по выяснению судьбы этих граждан и будет докладывать комиссии во время этих встреч каждый раз. В том числе, если будут какие-то реальные варианты, они будут докладывать это по горячей линии.
В вопросе возвращения задержанных в Грузии граждан Южной Осетии и, в свою очередь, граждан Грузии, задержанных в Южной Осетии, позиция Цхинвала остается прежней. Обмен по принципу «всех на всех». Тбилиси с таким принципом не согласен.
Мною было заявлено, что если мы хотим достичь каких-то реальных результатов, если мы хотим, чтобы мы эту тему закрыли, должны быть возвращены все граждане, независимо от того, сколько этих людей с одной и с другой стороны. Грузинская сторона, к сожалению, этот тезис не поддержала, и они говорят об возврате только лишь тех людей, которые оказались по другой стороне границы, начиная с 7-8 августа 2008 года. Подобная постановка вопроса, естественно, нас не удовлетворяет, оно не объективно и нереально, потому что в таком случае более 24 наших граждан остается в тюрьмах Грузии. Это несправедливо и в отношении тех родственников, которые стоят за этими людьми. Поэтому было бы наиболее реальным и эффективным, если бы обмен состоялся всех на всех. Мы этот вопрос будем продолжать, в том числе и при посредничестве комиссара по правам человека Евросоюза, и в том числе при посредничестве женевских дискуссий.
На данный момент в Южной Осетии задержано и отбывают срок в заключении 10 граждан Грузии. Число удерживаемых на территории Грузии граждан Южной Осетии намного больше. Только в августе 2008 года в тюрьмах Грузии находились 24 гражданина Южной Осетии. Самой распространенной статьей, по которой в Грузии осуждают граждан Южной Осетии, остается незаконное пересечение границы. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Новости из Грузии в Абхазию часто попадают окольными путями, через русскоязычные СМИ. И некоторые из них вызывают чувство недоверия. Например, новость о возможном переселении южноафриканских буров в Грузию наш корреспондент Виталий Шария сначала принял за газетную утку.
На днях я наткнулся в номере 41 московской газеты «Аргументы недели» на маленькую заметку без подписи под заголовком «Саакашвили выказывает признаки гениальности». Вся Грузия сообщала с ней, в последние дни бурно обсуждает неожиданную новость. Правительство страны начало активно лоббировать переселение южноафриканских буров на территорию Грузии. В какой-то момент, признаюсь, я подумал, а не газетная ли это утка? Но, пустившись в интернет-поиски, быстро убедился, нет, это не утка. В октябре по грузинскому телевидению был показан подробный сюжет о планах переселения белых фермеров-буров из ЮАР в Грузию. В грузинском обществе многие восприняли возможный приезд трудяг-буров с энтузиазмом, но не все. Идеологический секретарь лейбористской партии Георгий Гугало заявил на пресс-конференции, что режим продолжает политику языкового и культурного истребления грузинской самобытности. Надо сказать, что подобная ситуация существует и в Абхазии. С одной стороны, нехватка рабочих рук, с другой – угроза утраты национальной самобытности. Поэтому мне стало интересно узнать, что думают мои знакомые сухумцы о неожиданном проекте в Грузии. Вот что сказал известный предприниматель, работавший в свое время министром сельского хозяйства Абхазии Джемал Эшба. «Я мало верю, что этот проект осуществится, но его возникновение и споры вокруг него в Грузии свидетельствуют о том, что с прежней тенденцией борьбы за этническую чистоту общества там столкнулись новые тенденции глобализации и вестернизации. Кстати, язык африканеров это почти что голландский, а жена Саакашвили голландка. Может, это тоже сыграло роль. Что касается Абхазии, то у нас в селе рабочих рук хватает. Но для современного сельского хозяйства необходимо, чтобы на гектар приходилось на 5-6 тысяч долларов техники, а у нас до этого очень далеко. Конец цитаты. Другой собеседник, пенсионер Александр Агарба, высказал недоумение. В Грузии не могут обеспечить жильем и работой своих же грузин, которые стали перемещенными лицами. Да, понимаю, те в основном не хотят заниматься сельским трудом, а хотят заниматься мелкой торговлей в Тбилиси. Но все равно неправильно ли потратить деньги на то, чтобы такие, как Нана Пипе, не устраивали самосожжение в Тбилиси, чем выделять огромные средства на обустройство буров. А еще ведь нужны время и деньги на адаптацию буров на новом месте. И не столкнутся ли они там с теми же проблемами, что и в Африке, грабежом, нападениями. И, наконец, третий, пожелавший остаться неизвестным, сказал, а не перехватить ли нам этих самых буров, чтоб они к нам приехали. К примеру, в Ачимчирском районе много земли пустует. Виталий Шарец специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. В Грузии продолжается скандал вокруг выселения беженцев.
Мы здесь не нужны, не нужны. Они нас выбрасывают куда-то в деревню, Поцхо, Абаша. А мы здесь уже после Сухуми 19 лет здесь живем.
Как проводится следствие на Северном Кавказе?
Итоги расследования повергли местное общество в ужас. По утверждению следователей, девушка погибла от 17 ударов ножом, которые ей нанесли двое родных братьев.
Американский историк представил тбилисской публике свою книгу о Сталине.
Участники презентации ожидали, что и новая книга Рональда Суни получилась скандальной.
В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
По данным источника грузинского агентства «Интерпресс Ньюс», задержанные вчера в Тбилиси 20 человек подозреваются в том, что пытались добыть информацию о осуществленных закупках в МВД и Минобороны Грузии, а также личные данные высокопоставленных чиновников силовых структур. По словам источника, их также подозревают в стремлении расширить шпионскую сеть для работы в пользу России. В Москве не располагают какой-либо информации о шпионском скандале в Грузии. Об этом сообщил сотрудник Департамента информации и печати МИД России. Главное, на что мы обратили внимание, это то, что речь идет о гражданах Грузии, поэтому за разъяснениями нужно обращаться в первую очередь к грузинским властям, отметил представитель МИД России. Между тем, МВД Грузии по-прежнему не комментирует эту информацию, однако руководитель аналитического департамента министерства Шатау Тиашвили заявил, что эта тема будет раскрыта на брифинге 5 ноября. Власти Йемена начали расследование обстоятельств отправки из этой страны в США упаковок со взрывными устройствами, найденными в двух грузовых самолетах. Опасные грузы были обнаружены во время посадки самолетов в Великобритании и Дубае. Барак Обама назвал находки представляющими реальную террористическую угрозу. Йеменское правительство сообщило, что сотрудничает при расследовании со спецслужбами США, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов. Взрывные устройства, найденные вчера, напоминают по способу изготовления бомбы, сделанной Аль-Каидой. Об этом сообщила сегодня министр внутренней безопасности США Джанет Наполитано. В кулуарах саммита стран Восточно-Азиатского сообщества, открывшегося в столице Вьетнама Ханое, главы правительств Китая и Японии обсудили ситуацию вокруг спорного острова в Восточно-Китайском море. После инцидента с задержанием в этом районе китайского траулера японскими пограничниками возник дипломатический конфликт между сторонами. Участвующая в форуме госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала к мирному урегулированию ситуации.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Сегодня, 30 октября, проходят траурные мероприятия и митинги в память о жертвах политических репрессий. В Абхазии, согласно официальным данным, было репрессировано более 7 тысяч человек. Накануне этой даты президент самопровозглашенной республики Сергей Багапш утвердил проект памятника репрессированным. Возложить цветы на место, где в скором времени появится постамент, сегодня пришли те, кто непосредственно пострадал от сталинских репрессий, а также их родственники. Рассказывает из Сухуми Семен Пегов.
Памятник жертвам политических репрессий поставят в Сухуми прямо напротив здания парламента республики. Когда-то там стоял бюст грузинского поэта Акакия Церетели, который после войны, естественно, убрали. Место, выбранное для памятника репрессированным, далеко не всем пришлось по душе, но похоже, что это окончательное решение. По крайней мере, по словам председателя комиссии при президенте по реабилитации жертв политических репрессий Ирмы Акертава, Сергей Багапш проект утвердил, остальные чиновники тоже не против. Комиссия была создана 4 года назад, однако из-за бюрократической волокиты дело очень долго не сдвигалось с мертвой точки. Об утвержденном проекте памятника рассказывает Ирма Кертава.
Это будет большой камень, он обработанный со всех сторон, он неровный. На постаменте. Постамент будет облицован мрамором, и там будет написано «Жертвам политических репрессий». А вокруг камня колючая проволока. Это будет знаменовать то, что вот тяжелый груз, который достался тем невинным людям, и что их жизнь была вот окутана вот этой колючей проволокой.
Весь день 30 октября в Сухуми шел типичный для этого времени года не проливной, но настырный непрекращающийся дождь. Однако те, чьи семьи так или иначе прошли через сталинские репрессии, все-таки медленно подтягивались к месту, где планируется поставить памятник. Многие шли с цветами, и, что показалось мне почему-то крайне поразительным, перед тем, как возложить их, обязательно оставляли свои зонтики в стороне. Это была какая-то прямо искренняя и почти архетипическая приверженность к древнему ритуалу – поминать погибших с непокрытой головой. У каждого, кто пришел сюда, есть своя история. Отец Ирмы Акертава, Николай Акертава, был арестован в 1935 году и отправлен в ссылку, а в 1937 его расстреляли, несмотря на то, что он стоял, как это принято говорить, у истоков советизации Абхазии.
В 1937 году его вернули и тут же, оказывается, в тот же день расстреляли. Хотя маме выдали справку, что на 10 лет без права переписки. 10 лет моя мать и его сестры ждали, что вот пройдет 10 лет, и он вернется. А когда получили реабилитацию, узнали, что в тот же день, как только он был привезен в Тбилиси, и отец единственное, что успел передать, что то, что хочет очкасты, он сам носил очки, но Берия называл очкасты. То, что хочет очкасты, я ни за что не подпишу.
Вспоминает Ирма Акертава. А вот Александр Шипенко приехал в Сухум из Севастополя специально к 30 октября. Его дед работал личным водителем абхазского советского лидера Нестора Лакоба. После смерти Лакоба деда Александра арестовали. О дальнейшей судьбе Шипенко его родственникам практически ничего не известно.
Судьбе деда мы очень мало знаем, потому что мы даже не знаем обвинения, которое ему было предъявлено. Он был быстро осужден и быстро отправлен в лагерь. Мы знаем, что он был в лагере в Кандалакше. В Кандалакше. И оттуда писал письма.
Рассказывает Александр Шипенко. Все, кто собрались здесь в этот день, были преимущественно пожилого и откровенно зрелого возраста. Молодое поколение представляла лишь одна девушка лет 20. Ее звали Любовь Черкезия. В руках она держала две старые черно-белые фотографии. Прадеда Любы Иосифа Черкезия расстреляли в 1937 году. В свое время он командовал абхазским национальным кавалерийским эскадроном. Любе хотелось бы, чтобы на таких мероприятиях присутствовало побольше молодых людей.
Вообще хотелось бы мне здесь видеть побольше молодежи, непосредственно внуков, правнуков репрессированных, чтобы побольше привлекались. Тут собираемся мы возле камня. Хотелось бы уже собираться возле непосредственно памятника жертвам политических репрессий.
Установить памятник жертвам политических репрессий в Сухуми планировали как раз к 30 октября. Не успели. Председатель комиссии при президенте Ирма Акертава надеется, что это удастся сделать до конца года. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Одной из главных тем прошедшей недели стал акт самосожжения перед Министерством по делам беженцев в Тбилиси. 27 октября 40-летняя Нана Пипия, беженка из Абхазии, облила бензином и подожгла саму себя. К счастью, огонь удалось потушить, и сейчас женщина находится в больнице с ожогами. С подробностями происшествия из Тбилиси Беслан Кмузов.
Нана Пипия, 40-летняя беженка из Абхазии, подожгла себя перед зданием Министерства по делам беженцев и расселению. Другие беженцы, которые уже почти две недели пикетируют здание министерства, рассказывают, что Нану вызвали на прием к заместителю министра, который предложил ей переехать в дом для беженцев в Потсхо. А когда она спросила, чем там придется питаться, ведь там ничего нет, кроме травы, ей ответили – травой.
Последний раз она была дня три назад, этот Тугуш ей сказал за ответом, говорит, вы, говорит, придите, говорит, через три дня. Вот она и пришла сегодня за ответом.
Она требовала, ну, как мне, крышу, да, и отправим, говорит, в Потсхо. А там, говорит, что есть? Трава есть, говорит, трава.
Кто это сказал? Внутри сами есть свои, да, Тугуши.
И потом выходит, она и всем говорит, кто сидящий, голодающий. Меня уже конец, говорит, будет скоро, и этим, говорит, наверное, вам период даст.
Ну, она, бедолага, заранее знала, что ответ будет отрицательный, что ей не дадут жилья. Она подготовилась заранее, купила это горючее, вышла отсюда, с нами попрощалась, ушла и подожгла себя.
Беженцы требуют, чтобы им предоставили жилплощадь в Тбилиси, где можно найти работу. К тому же, многих дети учатся в школах или вузах. Так что переезжать в Потсхо или Абашу, откуда население напротив тянется работать в Тбилиси, никто не хочет. Но в Министерстве по делам беженцев и расселения говорят, что требования всех беженцев из Абхазии удовлетворить невозможно.
Невозможно раздать квартиры в Тбилиси и удовлетворить всех. На данном этапе мы предлагаем жилплощади в частную собственность в регионах. У кого есть желание, может воспользоваться предложением. А такими крайними мерами проблемы же не решаются.
В понедельник возле министерства был проведен митинг, на котором беженцы и представители оппозиционных партий, консерваторов и народной направили заявление Министерству по делам беженцев с требованием предоставить людям жилье в пределах города. Как заявил присутствующий на митинге представитель Народной партии Олег Ошаламберидзе, если до пятницы не будет решен этот вопрос, беженцы потребуют отставки министра Кобы Субелиани. Так что радикально настроенные беженцы решили подождать до конца недели. И все же Манана Кварацкеля грозится, что выполнит свое обещание и тоже подожжет себя, как и Нана Пипия.
Может, я это сделаю. Вторая буду я, а третья вот еще сидит, готовится. Она тоже это сделает. Она такая мать, которая у нее дочка подорвалась в этом, в Абхазии на мине. Она тоже со своей дочкой хочет прийти и вот здесь вот сделать вот это. А что нам осталось больше делать, дорогой? А? Ну что осталось больше делать? Мы же не люди уже.
Депутат Верховного Совета Абхазии в изгнании Адам Аршания говорит, что правительство проводит целенаправленную политику по выдавливанию беженцев из Тбилиси.
Одно дело расхищаются наши деньги, но вот отношение к беженцам ужасающее. Ужасающее отношение, циничное, нечеловечное, хулиганское, агрессивное к своему же народу, к своему же населению, побитому войной и потом побитому здесь уже лишениями.
Беженцы уже почти две недели осаждают министерство. Они живут в палатках, в которых проводят и день, и ночь. 10 человек объявили сухую голодовку. Уже 4 дня они не пьют и не едят. Говорят, что уже плохо себя чувствуют. Начались рези в животах. Однако до сих пор никто из сотрудников министерства по делам беженцев к ним не вышел и не поговорил с ними. Лидер общественной организации беженцев Геннадий Кикелия говорит, что теперь акции протеста примут масштабный характер. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Беслан Кмузов на протяжении всей недели следил за развивающимися событиями, и вчера Министерство по делам беженцев Грузии предложило осмотреть для переселения 12 сел в Западной Грузии и одно село в Кахетии. Но когда сотрудники ведомства вышли с этим предложением к беженцам, протестующим у здания министерства, это вызвало гневную реакцию пикетчиков. Ситуация, похоже, к развязке пока так и не приблизилась. С подробностями Тбилиси Беслан Кмузов.
Сегодня перед зданием Министерства по делам беженцев и расселению опять бушевали страсти. Беженцы, разбившие палатки во дворе министерства, выясняли отношения с заместителем министра Валерием Копалиишвили. Как выяснилось, сотрудники министерства передали официальное письмо каждому беженцу, который участвовал или продолжает участвовать в пикете. В письме сотрудники министерства предлагали каждому из беженцев съездить в одно из 12 сел в разных районах Грузии, чтобы на местах ознакомиться с условиями проживания. Министерство готово за свой счет повезти людей в села, и если беженцам там понравится, то министерство предлагает им организовать переезд на новое место жительства за счет государства. При этом жилплощадь, которую им предоставляют, перейдет в собственность беженцев. По информации министерства, во всех предлагаемых для проживания зданиях есть водопровод и электричество, но газифицировано только одно село – Бакурцихе. Если беженцы не ответят в течение 5 дней, министерство сочтет их молчание отказом. Но беженцы опять не согласны с предложениями переехать в регионы.
Там на
написано. Мы здесь не нужны. Не нужны. Они нас выбрасывают куда-то в деревню. Поцхо, Абаша. А мы здесь уже после Сухуми 19 лет здесь живем.
Все женщины зашла себя. Говорят, иди в Поцхо. Что Гарсеня в Поцхо буду делать? Иди, Гарсеня, траву послушай. Пусть сами траву попробуют, если вкусно, и потом не покушают.
Валерий Копалеишвили, заместитель министра по делам беженцев, говорит, что на самом деле никто не обязывает людей уже сегодня уезжать из Тбилиси. Если люди хотят решить свои проблемы сегодня же, у нас есть конкретные предложения. Они могут сделать выбор. Если им не нравятся эти предложения, они могут принять другое решение. Но план расселения не обязывает их принимать решение сегодня же. И все же те нужды, которые у них есть сейчас, абсолютно удовлетворены. Это соответствующие международным стандартам жилплощади в разных местах. У них будет возможность начать там жить. Депутат Верховного Совета Абхазии в изгнании Ада Маршания так объясняет нежелание беженцев уезжать из столицы.
Вы знаете, беженцы, которые живут в столице, они же не самовольно сюда пришли заселиться. Когда исход беженцев начался из Абхазии по известным вам причинам, это само правительство их заселило в те или иные места и в те или иные компактные заселения. Не было никаких добровольных заселений. И потом, то, что они здесь живут и требуют здесь же остаться для жилья, это не из-за того, что они капризничают и хотят именно в столице жить. Люди привыкли, школу дети, какую-то работенку себе люди нашли. Они как-то обжились, вокруг с соседями познакомились. Вы же понимаете, что для людей, которые вот таким образом были из своих родных гнезд, мест, домов, изгнаны, им еще раз менять так серьезно и основательно место жилья, место проживания, это, ну, иногда с катастрофой связано и с очень большими экологическими срывами.
Действительно, как стало понятно из разговора с людьми, некоторые нашли работу в качестве торговых посредников. Кто-то исполняет функции прораба, еще кто-то ходит на мост Ильява в надежде получить разовый заказ на сварочные или слесарные работы. То есть люди в столице перебиваются с трудом, поэтому уверены, что в регионах не смогут найти даже такую работу. Беженцы, живя в палатках, продолжают протестовать перед министерством. Сегодня вечером к одному из них, Эдеме Цуцория, вызвали скорую помощь. Каждый день по нескольку раз врачи вызывают из-за повышения давления у кого-либо из протестующих. В течение 9 дней 10 беженцев ввели голодовку. Три дня назад они прекратили голодать, но обещали возобновить сухую голодовку снова. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Правозащитники утверждают, что в правоохранительных органах Северного Кавказа укоренилась порочная практика ведения допросов при помощи пыток и психологического давления. Недоумение вызывают у правозащитников и позиция судебных инстанций, когда они принимают к сведению показания, добытые незаконными методами. О конкретном примере подобного отношения к человеческим судьбам в материале Мурата Гукимухова.
Следственное управление по Карачаево-Черкесии заявило о раскрытии убийства 19-летней девушки Динары Абазовой, жительницы аула Иконхалк, совершенного 4 года назад. Итоги расследования повергли местное общество в ужас. По утверждению следователей, девушка погибла от 17 ударов ножом, которые ей нанесли двое родных братьев, Эдуард и Арсен, и двоюродный брат Рахмет Джимакулов. Братья, представители исламской молодежи, по уверениям следователей, убили сестру за якобы распутный образ жизни. Родственники жертвы и обвиняемых братьев заявляют, что дело сфальсифицировано, а так называемые чистосердечные признания, единственное доказательство против обвиняемых, были получены под пытками. Вслед за дочерью они теперь боятся потерять и сыновей.
У нас племянник делает намаз. Сказали, раз у нас с убийством не получается, мы тебя посадим за ваххабизм. У нас в республике нет вообще никакой справедливости. У нас сталинские времена наступили. Репрессия без суда, без следствия.
Адвокат подследственных Мария Убихова считает, что юридических оснований для предъявления обвинения братьям не было, поэтому задержание ее подзащитных оформили как явку с повинной. У братьев есть алиби. В момент убийства они были на свадьбе, но в течение месяца, пока братья содержатся под стражей, следствие не нашло времени допросить свидетелей, готовых дать показания в их пользу. Наталья Джимакулова приходится подследственным тетей. Через адвокатов она узнала, что стало причиной внезапного чистосердечного признания ее племянников через 4 года после совершенного преступления.
Выбивали у него признание, его пытали, побои, к мочкам ушей пальцем прикладывали электроток, заливали в рот кипяток, обливали холодной водой потом. Когда чуть ли он сознание терял, он больной гастритом. От боли и желудка и от всех этих пыток, насилия, подписывал какие-то документы, он даже не соображал, о чем даже речь идет.
Правозащитник и практикующий адвокат Ильяс Гелагаев говорит, что этот случай не уникален. Насилие над подследственными существовало всегда, но изощренные пытки при помощи тока, удушение пластиковыми пакетами и давление на подследственных угрозой сексуального унижения стали регулярными в последние годы. Впору говорить об эпидемии насилия в правоохранительной системе и органах следствия. Принцип сталинского правосудия «признание является царицей доказательств» снова в действии, считает Ильяс Гелагаев.
По данным правозащитной организации Human Rights Watch, более 50% задержанных подвергаются пыткам с целью добиться оговора и самооговора. Суды зачастую превращаются в службу спасения своеобразную уголовного дела. Обычное стандартное суждение суда, что это своеобразный способ защиты лица, совершившего преступление. Он таким образом защищается. Хотя очевидные факты говорят о том, что он подвергался массированному физическому и психическому давлению в период расследования дела.
В России в качестве мер по профилактике неуставных отношений в армии и несчастных случаев, которые преследуют призывников по дороге к месту несения службы, солдатским матерям разрешили провожать новобранцев до воинской части. Наталья Джимакулова говорит, что логично было бы распространить эту новацию и на изоляторы временного содержания.
Почему они не боятся, по-зверски вот с ними обращаются? Нас вообще слушать не хотели, изгоняли, грозили, что посадят даже нас, ИВС вместе с детьми. Я даже говорила, ну сажайте вместе тоже ИВС, вместе будем сидеть.
Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа», из Черкесска.
Ситуацию с мусульманской общиной Абхазии во вторник обсуждали представители Духовного управления мусульман, прокуратуры, парламента и общественности. Последние случаи нападений на мусульман и убийства нескольких верующих были названы настоящими актами терроризма. Однако вероятность того, что виновные будут пойманы, судя по всему, минимальна. Из Сухуми передает наш корреспондент Марианна Котова.
В Сухуми, в центре «Мир без насилия» имени правозащитника Зураба Ачба, Духовное управление мусульман республики провело круглый стол на тему «Ислам в Абхазии. Миф и реальность», на котором, в частности, обсудили ситуацию, связанную с убийством у Гудаутской мечети 8 октября. Духовное управление мусульман в Абхазии официально зарегистрировано в 1999 году. Инициатором создания исламской общины стал первый президент Абхазии Владислав Арзенба. Известно, что среди этнических абхазов в республике есть определенная часть мусульман. Кроме того, после Отечественной войны 92-93 годов в Абхазии осталось много добровольцев Северного Кавказа, исповедующих эту религию. Инцидент, произошедший 8 октября в Гудаутской мечети, а именно покушение на членов мусульманской общины, в результате которого был убит Арсаул Пилия, по мнению представителей ДУМ, террористический акт, направленный на планомерное уничтожение ислама в Абхазии, поскольку это уже не первое нападение на представителей исламской общины. Эту версию поддерживает также историк Станислав Лакоба.
Это самые настоящие акты терроризма, но обычно почему-то связывают терроризм с определенными там структурами в исламе, но здесь совершенно очевидно можно сказать, что террористические акты произведены против именно представителей мусульманской общины в Абхазии, это совершенно очевидно.
По словам главы Духовного управления мусульман Тимура Дзыба, многие в Абхазии опасаются, что абхазских мусульман может поглотить религиозный экстремизм. Некоторые люди открыто в лицо называют меня ваххабитом, даже не зная реального значения этого слова, говорит Тимур Дзыба. По мнению представителей мусульманской общины, несправедливо подозревать их в террористической деятельности, ведь в мире достаточно стран, где официальной государственной религией является ислам. Как утверждает Тимур Дзыба, нормализовать обстановку, то есть изменить негативное обывательство, отношение к мусульманам под силу только руководству Абхазии.
Это должен озвучить первое лицо и сказать официально, что на территории Абхазии сегодня, как течение, как религиозное направление, нету никакого экстремистского толка, что у нас есть мусульмане, они граждане Абхазии, Они исповедуют ислам там такого-то толка.
В настоящий момент, по словам Тимура Дзыба, всего по республике насчитывается около 250 членов исламской общины. Эта организация объединяет абсолютно всех практикующих последователей этой веры. Ответвлений общины нет, как и нет разногласий внутри нее самой. Финансируется она за счет пожертвований. В частности, помощь в издании газеты им оказывает Российский исламский фонд «Возрождение науки, культуры, образования». В то же время в ходе круглого стола звучали мнения о том, что исламская община в Абхазии слишком закрытая структура, или, например, о том, что в республике господствует нетерпимость. Так считает Батал Кубахия, депутат Народного собрания.
То, что случается сегодня в Абхазии с вами, однозначно связано с тем полем и пространством, в котором мы с вами находимся, и название ему нетерпимость.
По мнению Батала Кубахия, преступления против представителей исламской общины вряд ли будут раскрыты. И как бы в подтверждение слов депутата, заместитель генпрокурора Беслан Квициния сказал, что даже подозреваемых как в убийстве 8 октября у Гудаутской мечети, так и в остальных преступлениях пока нет, но следствие продолжается.
Ну, сегодня говорит о их раскрываемости, найти людей, которых можно было бы обвинять в этих преступлениях, мы не можем сказать.
Большинство дискутирующих склонялись к мысли, что Гудаутский инцидент не чисто религиозная проблема. По мнению журналистов, в обществе создалась такая ситуация, когда люди боятся говорить, опасаются объединяться, желают оставаться в стороне и решать проблемы самостоятельно. Говорит Изида Чани, редактор газеты «Нужная».
Люди боятся о чем-то говорить. Вы обратите внимание, когда ситуация с Башаран колледжем была, или любая ситуация, люди отказываются присоединяться, люди отказываются об этом говорить.
Возможно, именно поэтому в круглом столе не приняли участие представители других конфессий – православные и иудеи Абхазии, несмотря на приглашение к дискуссии. Но Духовное управление мусульман Абхазии на этом мероприятии останавливаться не собирается. В своем обращении ДУМ призывает различные общественные и государственные структуры обратить внимание на проблемы ислама в республике. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В ближайшее время выйдет новая книга о юношеских годах Иосифа Сталина. Ее автор, американский историк Рональд Суни, работал над книгой почти 25 лет. Некоторые детали своей книги он представил тбилисской публике. На презентации побывала Олеся Вартанян.
Такими аплодисментами в Тбилиси приветствовали американского историка Рональда Суни. На Южном Кавказе к его работам неоднозначное отношение. Многие его книги затрагивают громкие исторические события в Грузии и Армении. Например, армяно-азербайджанская резня столетней давности или рассуждение о природе происхождения грузинского национализма. Участники презентации ожидали, что и новая книга Рональда Суни получилась скандальной. В небольшой комнате собралось несколько десятков человек, в том числе и политики из правительственной партии. Рональд Суни рассказывал о своей книге почти 2 часа, и уже после презентации в разговоре с друзьями удивлялся, что встреча прошла без эмоциональных выступлений. Прежде бывало, ему приходилось вызывать полицию, чтобы покинуть обсуждение, не опасаясь за свое здоровье. Спокойный тон нынешней презентации можно объяснить тем, что историю жизни Сталина в Тбилиси знают довольно хорошо, и поэтому новые факты из книги Суни многими воспринялись не как откровение, а всего лишь как дополнение к прошлым широко известным фактам. Автор подчеркнул, что он работал над книгой о юношеских годах Сталина почти 25 лет. Несколько раз ему приходилось откладывать публикацию книги, поскольку становились известными новые факты из открываемых в годы перестройки и реформ архивов КГБ и Политбюро. В грузинском архиве Суни нашел мемуары матери Сталина, Екатерины Кекеджугашвили. Американский историк так описывает личность этой женщины.
Сталин как-то раз сказал своей дочери Светлане: «Меня бил не отец, а моя мать. И кроме меня она била еще и отца». Кекеджугашвили, оказывается, была очень сильной личностью, оказывающий серьезное влияние на жизнь Сталина. Он любил и уважал человека, который вполне возможно был самым суровым из них двоих.
Суни убежден, что главная заслуга матери Сталина заключается в том, что, несмотря на бедность семьи, ее сын не пошел по стопам отца и не стал чернорабочим на тбилисской обувной фабрике. Мать добилась, чтобы он поступил на учебу в духовное училище. Годы, проведенные в тбилисской семинарии, по мнению Рональда Суни, стали ключевыми в процессе формирования личности будущего вождя. Суни рассказывает, что в этом учебном заведении получали очень хорошее образование. Параллельно утвержденным русифицированным программам студенты семинарии легко доставали запрещенные иностранную литературу. В это же время Сталин примыкает к будущим большевикам, которые в основном были выходцами из семей рабочих. Более популярные в Грузии социал-демократы были тогда, как правило, из дворян, получивших образование за рубежом. Классовая принадлежность толкнула молодого Сталина в ряды активистов, которые устраивали забастовки на тбилисских предприятиях. Вопреки популярной версии о том, что будущий вождь в те годы был организатором грабежей и убийств, Суни утверждает, что Сталин напрямую не участвовал в этих преступлениях. Историк пришел к выводу, что в дни захватов банков и широко известных покушений на чиновников Сталина часто не бывало в Тбилиси, и он никогда не был причастен к ним напрямую. Как рассказывает Суни, силовое подавление нескольких восстаний в Грузии в начале прошлого века легли в основу убеждения Сталина о факторе силы в противоборстве с оппонентами.
Сталин тогда осознал идею, которую я называю логикой войны. Революция – это не предвыборная кампания, когда ты пойдешь и мирно договоришься об изменении власти. Революция – это война. Сталин понял, чтобы стать победителем, ты обязательно используешь насилие.
По мнению Суни, другая важная черта, воспитанная в Тбилиси, это стремление Сталина всегда опираться на группу верных ему людей. Но предателей Сталин не прощал, в чем они сами не раз убеждались. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Напомню, что наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и до завтра.